Где-то лет 10 назад мне посчастливилось побывать в одной из, считаю, богатых стран Европы, Швейцарии. И с одной христианской миссией мы посещали электростанции высоко в горах, где-то на высоте, может быть, около 3000 метров. И на самом деле это очень удивительное сооружение, можно сказать, чудо инженерной мысли. Наверное, что-то подобное можно увидеть по каналу Discovery. И дорога к электростанциям, ну, она сама по себе была завораживающей. Но примерно, чтобы вы представляли, вот как ехал я в автобусе и как ехали швейцарцы. Я ехал примерно так. О, какая красота! Посмотрите, а что тут делается? И как ехали швейцарцы? Кто-то в телефоне разговаривал. И я задал вопрос, человек, который меня пригласил. А как можно так ехать и не восхищаться всей этой красотой? И как вы думаете, что они на это ответили? Мы все это видели уже много раз. И на самом деле, наверное, и вы можете заметить такую вещь, когда люди что-то видят много раз, даже, может быть, это очень красивая природа или что-то другое. Люди привыкают. И они уже так не восхищаются этой красотой, как это было раньше. И вы знаете, я подумал, что что-то подобное может происходить с верующими по отношению к Евангелию, к Божьему Слову. Мы, те, кто уже ходит в церковь 3-4 года, мы не один раз слышали Евангелие. И мы можем уже быть похожи на этих швейцарцев, которые не восхищаются этой вестью. И действительно, может быть, некоторые верующие не раз слушают Евангелие, и оно уже не касается их сердца, оно уже не меняет их жизни, а некоторые, извините, даже спят, когда проповедуется Евангелие. И сегодня я решил, что у меня просто простая задача. Я хочу вам рассказать Евангелие в надежде, что Дух Святой будет касаться ваших сердец, и Евангелие снова будет продолжать менять нашу жизнь, мы снова будем восхищаться тем, что сделал Бог в нашей жизни, и будем благодарны Ему за это. Я смотрел одно интервью, когда верующий человек на улице подходил к людям, задавал вопросы, ну, примерно следующего порядка. Он спрашивал, говорил: скажите, вы лгали когда-нибудь? Да. Вы воровали когда-нибудь? Да. Вы смотрели на женщину с вожделением? Да. Вы гневались когда-нибудь? Да. Скажите, как вы думаете, когда вы окажетесь перед Богом, вы будете оправданы и окажетесь в раю или будете в аду? И как вы думаете, что отвечали люди? Они говорили: ну, наверное, буду оправдан, наверное, буду в раю. А почему вы так считаете, если вы гневались, лгали, воровали? Ну, потому что Бог любящий, Он не будет посылать людей в ад. Ну, потому что я думаю, что мои добрые дела, они, возможно, перевесят мои злые дела. Ну, потому что, да, я несовершенный человек, но не до такой степени, чтобы меня посылать в ад. Ну, потому что есть люди гораздо хуже, чем я. И я думаю, что все эти ответы как раз и показывают, что люди совершенно не знают и не понимают, на каких условиях Бог оправдывает грешника. Они не знают сути Евангелия. И если говорить про верующих людей, то и много верующих людей сегодня не имеют вот этой уверенности в прощении, уверенности в спасении по той же причине, что они опять же до конца не понимают, в чем суть Евангелия и на каком основании Бог оправдывает человека. И один отрывок, который сегодня я хотел бы прочесть, он как раз и объясняет, в чем суть Евангелия. Он записан во втором послании к Коринфянам, 5 главе. Если есть вот слайды, можно посмотреть на слайд. Мы посмотрим первые два стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И, наверное, первое, что бросается в глаза, это слово «примирение». Оно здесь употребляется 3 раза, и это ключевое слово, и, по сути, оно задает тему этого текста. И говорит о том, что, по сути, что такое Евангелие? Евангелие – это весть о примирении святого Бога с грешным человеком. Вот о чем суть Евангелия, вот в чем радостная весть. И нам понятно это понятие примирения, потому что мы, возможно, сами не раз примирялись с другими людьми. Мы знаем, что это такое в судах, когда семьи приходят разводиться, им дают время на примирение. Есть миротворческие организации, которые пытаются примирить страны между собой. Иногда приходится примиряться родственникам в семье, когда люди ругаются. В церкви верующим приходится примиряться. И вы знаете, одна из частей пасторского труда – это помогать людям примириться между собой. И я скажу, что это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд примирять людей. Это очень тяжело. Но нам понятно, что это такое. И, как правило, примирение наступает, когда обе стороны начинают видеть свои грехи, начинают признавать свою вину, потому что, как правило, в конфликте всегда обе стороны будут виноваты. И вот когда наступает момент прозрения, когда люди начинают видеть свою вину, свои грехи, и одна и вторая сторона, то вот этот момент, он, скорее всего, и приведет к примирению. Но в отношении с Богом, все гораздо сложнее. Почему? Потому что Бог вовсе не виновен перед нами. Все грехи наши, вся вина наша, это мы оскорбили Бога, это мы не соблюдаем Его закон, и тем не менее Бог хочет с нами примириться. При том, что Евангелие говорит, что Бог инициатор примирения. Это Он инициирует примирение. Человек по своей греховной природе, ни один человек сам не ищет Бога, чтобы с Ним примириться. Вот такова греховная природа. Человек находится во вражде с Богом, он нарушает Его закон, он совершает зло, но сам по себе человек не ищет Бога, чтобы с Ним примириться. И поэтому Бог выступает инициатором примирения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И у Бога целый план по примирению. Бог выступил инициатором, и Он разработал целый план того, каким образом Ему примириться с человеком. Поэтому в первом веке эта весть была непонятной ни для евреев, ни для греков, потому что, например, в греческой мифологии сами греческие боги, они были сами мстительные, враждующие между собой, и грекам было непонятно, как это Бог, против которого нарушили закон, которого оскорбили, которого унизили, против которого грешат, как это Бог готов простить этих негодяев и готов с ними примириться. Им эта весть была непонятна. При том, что вы знаете, что ни в одной религии, которая сегодня существует, там нету даже такой идеи, что вот Бог хочет примириться с человеком, хочет его простить. Нету ни в одной. И в этом есть удивительно поразительная весть Евангелия, которая как раз и говорит о том, что Бог, против которого люди виновны, Он выступает инициатором того, что Он хочет примириться с людьми. Кто-то, кто читает вот Ветхий Завет, иногда люди говорят, послушайте, что это за милосердный Бог, вы почитайте в Ветхом Завете. Он посылает огонь, уничтожает людей. Он целую армию египетскую потопил в Египте. Он наводит потоп, уничтожает все живое. О каком милосердном Боге вы говорите? И когда мы читаем такие вещи, ответ на это очень простой. Справедливый Бог поступает по справедливости. Апостол Павел говорит: возмездие за грех – смерть. У Бога есть свой закон, что каждый грех должен быть наказан. И апостол Павел говорит, что возмездие за грех – это смерть. Поэтому, когда Бог наказывает определенных людей в определенное время, это значит, что справедливый Бог в этот момент поступает по справедливости. И вопрос мы должны задавать по-другому. Почему Бог не наказывает всех? Почему Он дает нам возможность жить? Почему мы живем? Почему мы утром просыпаемся, наслаждаемся природой, пользуемся благами этого мира, рожаем детей, создаем семьи, строим дома? При этом мы остаемся во вражде с Богом, мы нарушаем Его закон. Каждый человек, он совершает грехи разных уровней, от лжи, прелюбодеяния до убийства. И тем не менее, люди остаются живы, Бог их не лишает жизни. Почему Он это делает? Вот какие вопросы мы должны задавать. И ответ тоже простой. Мы живы, потому что это говорит о Божьем долготерпении. Что Бог на самом деле милосердный, Он долго терпит человека, чтобы каждый мог прийти к покаянию. Потому что по своей сущности Бог примиритель. Он хочет примириться с человеком и дает ему еще время, откладывая свой суд на день суда, чтобы человек мог примириться с Богом. В этом сущность Бога. Вспомните, например, только притчу о блудном сыне. В притче о блудном сыне отец представляет Бога. И сын, который оказался негодяем, который оскорбил отца, который промотал все деньги – и в определенный момент возвращается домой. Мы читаем эту притчу, как отец бежит, только издали увидев сына, он бежит через всю деревню. Он падает ему на шею, он целует своего сына. Это картина примирения. В этом сущность Бога. Он примиритель. Как только он видит человека, который готов примириться, Бог по своей сущности хочет примириться с человеком. Вот почему мы живы. Вот почему, несмотря на то, что мы грешим, совершаем зло, Бог оставляет нам жить, Он не наказывает нас. Потому что это Его милосердие, Его долготерпение. Как происходит примирение человека с Богом? Через прощение грехов. Чтобы нам примириться с Богом, наши грехи должны быть уничтожены, они должны быть стерты. Их должно просто как будто не существует. И поэтому Бог ставит условия примирения. И это тоже интересный момент, потому что когда две стороны примиряются друг с другом, при том, что каждый признает свою вину, то, наверное, нужно идти на какие-то уступки, на какие-то компромиссы, чтобы примириться. Но здесь условия ставит Бог. И только Бог может ставить условия. Почему? Потому что Он оскорбленная сторона. Потому что человек виновен перед Богом. И Бог ставит свои условия примирения. Это осознание себя грешника, это покаяние и вера, которая послушна Его заповедям. Это условия примирения. Когда человек выполняет вот эти условия примирения, Бог со своей стороны прощает грешника. Он прощает ему все грехи. Если исповедуем грехи наши, говорит Иоанн, то Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. И это есть самое большое благословение, которое человек может иметь здесь на земле. Прощение всех грехов. Итак, Евангелие – это добрая весть, но Бог ставит условия – это осознание грехов и вера, которая послушна Богу. И Бог обещает простить грехи. Подумайте, это самое лучшее предложение, которое может только быть для человека грешного, не правда ли? И кто-то может спросить, Евангелие настолько удивительная весть, что порой даже человеку в это трудно поверить. Человек может спросить, скажите, что вы считаете или вы утверждаете, что если я осознаю свои грехи, приду к Богу с покаянием, уверую в Иисуса Христа, и что я избежу ада, гнева Бога. Это значит, что я окажусь в раю, и мне будут прощены все грехи? Да. Что Бог удалит мои грехи так далеко, как восток от запада? Да. Вы слышали когда-нибудь лучшее предложение, лучшую весть? И теперь возникает вопрос. Смотрите, апостол Павел говорит, мы просим людей примириться с Богом. Просим, умоляем. Скажите, почему людей нужно умолять примириться с Богом? Кто еще когда предлагал лучшую весть человеку? Кто? И тем не менее, вы все это знаете и понимаете, мы просим людей примириться с Богом, и они этого не хотят. Они отвергают эту весть, и они не хотят примириться с Богом. И посмотрите, весть Евангелия говорит о том, что Бог не лишает человека своей ответственности. Наступает такой момент, когда человек, услышав Евангелие, он должен теперь примириться с Богом. Он должен ответить, он должен или принять эти условия, или нет. И Павел говорит, вот Евангелие, вот весть, Бог примиритель. Он все сделал для того, чтобы примириться. И теперь вы должны ответить на эту весть. Почему люди не хотят примириться? Почему мы должны просить людей примириться с Богом? Как вы думаете? Иисус об этом говорит. Люди больше возлюбили тьму, чем свет. Условия примирения означают, что человек должен осознать себя грешником и оставить свои грехи. Это условие примирения. И вот это то, чего люди не хотят делать. Люди мертвой хваткой вцепились в свои грехи. Они им настолько нравятся, что они просто не хотят оставлять свои грехи. Они не хотят принимать вот это условие примирения. Настолько они с ними сроднились, настолько они им нравятся. И это причина, по которой человек не хочет принять эти условия Бога. И Павел говорит, что нам приходится умолять людей примириться. Представьте себе еще такую картину, которая еще раз объясняет, насколько Евангелие удивительная вещь, то, что сделал Бог. Представьте, что вы работаете в суде, судьей. Идет заседание, выводят обвиняемого, человека, который совершил множество убийств. Сидят люди, родственники, чьих, может быть, родственников он убил. И там на суде преступник признает свою вину. Он говорит, господин судья, я хочу признать свою вину. Да, я сознаюсь, это я убил всех этих людей. Я признаю свою вину, я каюсь. И я прошу вас, простите меня, пожалуйста. Я больше так делать не буду. Вы работаете судьей, вы христианин, у вас доброе сердце, и вы ему отвечаете. Конечно же. Мне так жалко тебе, я так рад, что ты покаялся. Конечно же, мы прощаем тебя. Пожалуйста, снимите с него наручники, освободите его в зале суда. Вы свободны. Если бы вы так поступили, вы бы и дня не проработали судьей. Вас бы просто уволили. Почему? Ну, потому что это несправедливо. Потому что существует закон. Потому что человек, который нарушил закон, по справедливости должен понести наказание. И тогда возникает вопрос, а как же Бог может простить грешника, если по справедливости Бог должен наказать человека за его грехи? Как же Богу остаться справедливым и в то же время показать свое милосердие и свою любовь? И здесь мы подходим, может быть, к главному пункту Евангелия. Как Бог решает эту, кажется, неразрешимую проблему. Посмотрите на следующий 21 стих. Можно на слайде показать? Да. «Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Оказывается, Бог может оставаться справедливым, потому что Он наказывает наш грех, но в другом человеке, в заместителе. В этом суть идея Евангелия. Когда люди этого не понимают, вот тут и получается столько много версий, как в этом интервью. Ну, когда люди думают, ну хорошо, а как же я могу оказаться в раю, если я лгал, гневался, прелюбодействовал? Ну, и люди начинают думать, ну, наверное, Бог любящий, ну, наверное, есть и похуже, ну, наверное, у меня есть еще и добрые дела. На самом деле, весть Евангелия говорит о том, что Бог наказывает заместителя. И, ну, послушайте одно утверждение, которое сейчас скажу, не знаю, может быть, вы никогда не задумывались об этом, но каждый грех, который был совершен на земле кем-либо, то ли вами, то ли другим человеком, который уже жил на земле или еще будет жить на земле, каждый грех будет наказан. Он будет наказан или вечным осуждением этого человека, который совершил этот грех, или он будет наказан в заместителе, в том, кто берет этот грех на себя. Но в любом случае каждый грех будет наказан. Почему? Бог справедливый. Он не может просто так простить, не наказывая грех. И вот в этом суть Евангелия. Пророк Исаия за 700 лет очень ясно объяснил, что же произошло на кресте. И он говорит, он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Вот заместитель, вот тот, кто берет на себя наши грехи. Вот кого Бог наказывает вместо нас. Это мы должны быть наказаны. Это на нас должен излиться гнев Божий. Это мы преступники. Но Бог смотрит на своего сына, как на преступника, как будто он совершил все наши грехи. И на него изливает свой гнев. И благодаря этому у человека появляется заместитель. Тот, кто взял нашу вину и наши грехи на себя. Вот условия, вот суть Евангелия. Вот как справедливый Бог может прощать человека. Вот как справедливый Бог, наказывая грех, может быть любящим и милосердным. И есть только один заместитель. Это совершенный, святой Сын Божий. И поэтому здесь есть такое слово «праведность», «праведный». И поэтому его святость вменяется тому человеку, который принимает Евангелие. Когда Бог смотрит на своего сына, который умирает на кресте, он видит нас и наши грехи. Когда Бог смотрит на нас, он видит своего святого сына, его совершенную праведность и его совершенную святость. Подумайте, не удивительна ли весть Евангелия? Не удивителен ли Божий план? Не удивительна ли его милость, его любовь? И можно вернуть назад вот первый слайд. И 20 стих говорит о том, что Бог дает верующему человеку служение. Его можно назвать служение перемирения. Мы посланники от имени Христова, посланники как бы посол. Слово посол очень благородное слово. И посол, который находится в другой стране, он по сути представляет правительство, да, ту страну, он представитель. Оскорбить посла, ну это по сути оскорбить и ту страну, которую он представляет. Выгнать посла из страны, это по сути быть готовым разорвать отношения с той страной, который он представляет. И посол, у него есть своя миссия, которую ему передает правитель. Точно так же, как и мы. У нас есть миссия, потому что написано, Бог через нас увещевает. У нас нет своих условий, у нас нет своих требований, когда мы рассказываем людям Евангелие. Мы лишь просто рассказываем ту весть, которую нам передал сам Господь. Что Евангелие – это весть о примирении. Вот условия примирения. Вот что нужно сделать человеку. И вот какое благословение получает человек. И это наша миссия. Подумайте, почему мы еще, вот верующая церковь, остаемся здесь на земле? Ведь многие вещи нам даются очень тяжело. Например, процесс освящения в нашей жизни. Ну, нам сложно бороться с грехами, с искушениями, с вредными привычками. Нам порой очень сложно строить взаимоотношения с другими людьми. У нас в жизни очень много сложностей. Если бы Бог нас забрал на небо, нам бы было легче, согласитесь. Намного легче. Почему Он этого не делает? Почему Он не хочет облегчить нам жизнь? Забрать нас на небо. Одна из причин. У нас есть миссия на земле. Служение примирения. Мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас. Мы обращаемся к людям, мы рассказываем им весть Евангелия, и мы, как и апостол Павел, просим людей, умоляем их примириться с Богом. В надежде, что Дух Святой коснется сердца человека, и человек откликнется на весть Евангелия. Это то, что делает церковь здесь на земле. Это одно из наших служений, почему мы еще здесь, на земле. Когда мы окажемся на небе, там не будет одной вещи, чего мы не будем делать. Знаете, какой? На небе мы не сможем подойти к какому-то человеку и сказать, что тебе нужно покаяться. На небе не будет благовестия, не будет евангелизации. Там этого не будет. Это еще возможно здесь, на земле, пока существует церковь, пока существует этот мир, и пока Божье долготерпение дает возможность человеку, который совершает зло, который совершает грехи против Бога, который не исполняет его закон, примириться. И подумайте, ведь трудно найти мир в семье, где постоянные ссоры, упреки, вражда, где существуют, может быть, измены, где нет доверия. Мир найти очень сложно, пока в этой семье люди сначала не найдут мир с Богом. Очень сложно примирить таких людей. Подумайте, очень сложно человеку найти мир в своей собственной душе, в своем сердце, когда вдруг его постигают какие-то жизненные катастрофы. Знаете, например, в больнице, в онкологическом отделении, там находятся не только врачи, но и психологи. И когда человек узнает, что у него рак в четвертой стадии с метастазами, возможно, ему осталось жить 2 или 3 месяца, у него уходит почва из-под ног. И даже психологи не знают, чем утешить этого человека. И этот мир в сердце приобрести невозможно такому человеку, если он не найдет мир с Богом. И вот сущность человека – это поиски мира. И каждый человек хотел бы жить в стране, где нету конфронтации, где нету конфликта, где есть мир. Каждому хотелось человеку жить в семье, где есть мир. И, конечно же, каждому человеку хотелось бы иметь вот этот мир в сердце, когда в его жизнь приходят вот эти жизненные бури. Но поиск такого мира должен начаться с поиска мира с Богом. Если человек не обретет мир с Богом, очень трудно обрести мир в стране, мир в семье и мир в своей собственной душе. Посмотрите, насколько весть Евангелия, она важная, она актуальна, она практическая для каждого человека. Сколько семей, которые были, можно сказать, на руинах, восстанавливались, когда люди приходили к Богу, когда они обретали мир в своем сердце и начинали жить по-другому. Посмотрите, как апостол Павел увещевает церковь, увещевает верующих, сколько текстов связано с миром. Послание Иакова, Иаков говорит: «Откуда у вас вражда и распри?» Это обращение к церкви, послание к римлянам. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Другой церкви: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом на зло, ищите добра друг другу и всем». В другом послании Петр говорит: «Не воздавайте злом на зло, а напротив, благословляйте. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, и стремись к Нему. И это наша практическая жизнь. Апостолы, увещевая церковь, они увещевают показать, как Евангелие преобразовывает нашу жизнь на практике. Если человек принял Евангелие в свое сердце, а Евангелие – это весть о примирении, то это значит, что человек становится миротворцем. Он ищет мира, он стремится к миру, он ищет добра. Если жизнь так не преобразилась, то можно сказать, что да, можно приходить каждое воскресенье в церковь, слышать проповедь Евангелия, но быть примерно как эти швейцарцы. Это совершенно не касается сердца. Оно совершенно не преобразует жизнь. Мы совершенно равнодушны и уже не восхищаемся тем, что сделал Христос. Поэтому вы знаете, что я бы сказал так, что люди, которые посещают церковь там 3-4 года, я не скажу вам ничего нового. И мне кажется, что нам и не нужно что-то новое. Нам нужны старые истины. Нам нужно вот это, извините за такое слово, старое Евангелие. Но чтобы оно действительно могло преобразовать нашу жизнь. Чтобы, закончившись собрание, когда мы разойдемся и, возможно, столкнемся с конфликтной ситуацией, со своими родственниками, в собственной семье, с каким-то еще другим человеком, и нам нужно попросить силу у Бога поступать соответственно тому Евангелию, которое мы приняли. Не отвечать злом на зло, но благословлять, искать добра и стремиться к миру. И это свидетельство. Свидетельство, что сила Святого Духа действует в нас, что мы действительно по-настоящему уверовали, что мы хотим отражать в своей жизни вот эту суть Евангелия. Это говорит о том, что мы действительно примирились с Богом. И теперь мы учимся у Бога, как же нам протянуть руку примирения другому человеку. Подумайте, был такой миссионер, многие люди неверующие, когда с ними разговариваешь, ну, они не считают себя, что они находятся во вражде с Богом. Они говорят, ну, я с Богом не враждую. У меня нет ненависти к Богу. И многие люди неверующие думают, что они занимают нейтральное положение. Ну, как бы, ну, я к Богу равнодушен, ну, я как бы не противник Бога. И на самом деле это неправда. Ну, например, буддист, который постоянно как бы совершает какую-то мантру, и он думает, что вот он вошел уже в состояние нирваны, состояние покоя, и теперь у него хорошее отношение с Богом. На самом деле его чувства обманывают его. Или, например, мусульманин, который 5 раз в день молится, он думает, что благодаря этому у него теперь хорошее отношение с Аллахом. И это самообман. Потому что Библия говорит, что вне Христа каждый человек находится во вражде с Богом. Вражда заканчивается, когда человек принимает Евангелие. Вне Евангелия, вне Христа каждый человек находится во вражде с Богом. Вот настоящая правда. Вот настоящая истина. Был миссионером в Африке такой человек Дэвид Ливингстон. Интересно, что в одной, значит, ситуации, где есть ее биография, он пришел в одно племя, и это племя готовилось к войне с другим племенем. И он пытался их примирить, он пытался убедить вождя, чтобы тот не воевал. На что вождь сказал такую вещь? Как я могу быть не во вражде с этим племенем, если у них в заключении, в заложниках мой собственный сын? Ну, подумайте, если это справедливо в отношении какого-то вождя племени, то подумайте, как Бог может быть в мире с человеком, который находится во вражде с его сыном, который отвергает его жертву. Посмотрите, как Иоанн очень просто написал об этом. Можно вот включить слайд, где из Евангелия от Иоанна. Посмотрите. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится». А неверующий уже осужден. За что? Подумайте, здесь ничего не говорится. Ни о гневе, ни о прелюбодеянии, ни о убийстве, ни о чем не говорится. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Потому что человек находится во вражде с Богом. Справедливый Бог рано или поздно накажет его за его грехи. И есть только одна возможность, когда у вас появится заместитель, тот, кто возьмет ваши грехи на себя. И это сделал Иисус Христос. И это единственная возможность обрести мир с Богом, чтобы не находиться с Ним во вражде. Подумайте, примирились ли вы с Богом? Потому что Бог до сего дня протягивает вам свою руку. Он инициатор примирения. Он сделал все возможное для того, чтобы вы примирились с Ним. И мы, как церковь, просим вас примириться с Богом. Задайте себе вопрос. Почему вас нужно просить примириться с Богом? И почему вы не хотите этого сделать? Аминь. Давайте помолимся.